не то чтобы быть противопоставлением государству, но быть немножко в стороне от государства.
Хорошее медицинское образование является психическим заболеванием.
Каждый второй говорит, да я думаю, наверное, я уже, наверное, и не хочу быть врачом.
Вот, то есть деньги нужны для того, чтобы что-то делать или зарплату получать. То есть я не против зарплаты, сразу хочу сказать.
Сегодня мы записываем 19-й выпуск подкаста «Охоте на СИЗОВ».
Можно сказать, 20-й, на рубль больше заработаем.
Окей. Мы записываем в 29-й больнице, куда нас пригласил Алексей Эрлих. И еще у нас в гостях Владимир Будянский. И мы сегодня будем говорить про медицинские ассоциации. Ну или что-то вокруг этого. Я напомню, что я Артемий Охотин, врач-кардиолог и терапевт из Старорусской больницы.
Вадим Сизов, врач-анестезиолог из Ильинской больницы.
Я Алексей Эрлих, кардиолог, заведующий кардиореанимацией 29-й больницы.
И Будянский Владимир, доцент кафедры неотложных состояний, медицинский директор компании «Московский врач».
Ну, с чего мы начнем? Вообще, этот подкаст, я бы так сказал, что не как обычно. Это не мы позвали гостей и решили поговорить на интересующую нас тему, а нас позвали с Вадимом в гости. Поговорить на тему, которая интересна. Она тоже интересна, но, наверное, инициатором был Алексей, вы
или Владимир. Или мы вместе.
Мне трудно вообще сказать, кто был инициатором, но, наверное, суть заключается в том, что мы в любом случае, в любом абсолютно случае, решили с Алексеем сделать, не знаю, ассоциацию, медицинское сообщество, независимое объединение врачей, попробовать.
Поговорить, но и сделать.
Мы сделаем его, несомненно, но другое дело, мы пока не знаем, сколько человек туда будет входить. В настоящий момент туда, как я понимаю, входит Алексей Эрлих, который двигающая сила – это Алексей Эрлих.
Кто будет президентом, уже известно? Кого выберут президентом?
У нас два человека всего входят. Мы же можем Алексея Эрлиха и Владимира Будянского назвать медицинским сообществом? Вот
да.
Вопрос первый.
Да,
будем считать, да. Что если мы вдвоем медицинское сообщество, то Алексей Эрлих председатель, а я мальчик на подхвате.
Исполнительный директор.
Вот это как раз и есть мальчик на подхвате, да.
Окей.
Ну, идея действительно, как кажется, настолько актуальна, и уже мы столько устали говорить о том, что нам нужно медицинское сообщество, нам нужна медицинская ассоциация, врачи должны объединяться. Что уже когда-то захотелось как минимум попробовать сделать это, перейти от каких-то слов к каким-то делам, потому что действительно кажется, что это нужно. Другой вопрос, что мы хотим сейчас здесь еще раз поговорить, зачем это нужно, кто от этого получит какие преимущества и что мы должны для этого делать.
Понятно. На самом деле, естественно, идея не нова. Как вы понимаете, и много раз уже об этом всем говорилось и так далее. И я тоже, я буду выступать одним циником, наверное, в этой вдвоем.
Два.
Окей. Скептиком. Потому что, ну, в общем, не то чтобы я перегорел этой идеей, но как-то я немножко стал скептичнее к этой идее относиться. Потому что, ну, еще со времен РМС, я не знаю, кто-нибудь знает, что это такое или нет.
Ну, я слышал.
В 2000-х годах, еще когда не было Фейсбука, была некоторая тусовка врачей. Которые
как-то... Росмедсервер.
Да, Росмедсервер.
Ну, вас оттуда же выгнали.
Ну, меня много откуда выгнали.
Это да.
Поэтому это никак не характеризует место. Но там мы познакомились со многими разными людьми, в частности, с Алексеем Викторовичем Живовым. И тогда это тоже уже обсуждалось, что надо делать ассоциацию, что надо объединяться. А потом случилась рокировочка. И много еще чего другого. И как-то стало ясно, что, а может быть, и не надо. Вадим, что вы думаете? Надо объединяться? Вы самый молодой.
Вы
что-то делаете для вас.
Практически это для вас мы делаем ассоциацию.
Честно говоря, я надеюсь, что не конкретно для меня, но для людей моего возраста. У меня есть еще такая надежда. Она теплится. Я думаю, что, конечно, нужно объединяться. Другой вопрос, что... Насколько даже я уже видел, все эти объединения кончаются обычно на какой-нибудь неприятной ноте и кончаются разъединениями, и формируют различного рода суборганизации, которые потом начинают конкурировать, кто-то больше, получает от государства, например, кто-то из этого меньше получает, и в итоге это становится инструментом скорее контроля, нежели борьбы за права.
Вот это интересная, кстати, штука. Я на самом деле не знаю в истории вообще российской, я уже говорил, ни одного объединения реального снизу. То есть, вот если вы можете мне сейчас привести пример хоть одного объединения медицинских сообществ, ну, кроме узкопрофессиональных общества терапевтов, общества кардиологов, реаниматологов, и то, в общем, да, это в общем, не да. организовано еще при Советском Союзе. То есть, даже вот эти знаменитые пироговское сообщество, про которое я ради интереса почитал, то есть, это мое впечатление, я совершенно к истории медицины вообще очень далек, никогда не интересовался, а тут заинтересовался. Именно российской. Там получается, что были как бы крутые академики по нынешним временам, Склифосовский, еще кто-то, вот их несколько. Они вспомнили Николая Ивановича Пирогова, они сказали, что надо объединяться, государство им предоставило какие-то возможности и какие-то условия. Они сделали объединение, и что бы вы думали, что они там делали? Они много разговаривали про на какие-то общие медицинские важные темы. Нет, они читали действительно те же самые свои какие-то научные труды или переводы иностранных статей. На этом обществе это все было что-то вот такого типа. Это мое впечатление. Еще раз, да, там, может, какой-нибудь историк скажет, что я ошибаюсь, это было мощное движение снизу, и что-то они хотели сделать, но вот я не знаю никого. Есть какие-то профсоюзы, что не совсем объединения, которые что. Но, честно говоря, опять же, вот чтобы не обиделись на меня, есть у меня сомнения в профсоюзной деятельности. То есть профсоюз я бы не хотел организовывать ни в коем случае. Хотя не вижу проблем, чтобы какие-то функции профсоюза какое-то из объединений имело, скажем так.
Я сразу хочу сказать, что мы не боимся никого обижать. Можно. Можно.
Не, я боюсь. Да. Вы про вас мы все знаем, Артемий.
Мы хотели сразу сказать, что Артемий не боится никого обижать.
Да. Для этого, собственно
говоря, позвали. Потому что старусы особенно не выгоняют.
Ну, сейчас очень интересная ситуация, но это отдельный разговор.
Алексей, ну хорошо, вот. А какие вы видите, вот если так, ну, потому что на самом деле очень много можно говорить, но вот так сформулировать кратко, с какой целью объединяться? Вот нас четверо, у нас всех есть свои какие-то, вот конкретно нам вчетвером, зачем нам вчетвером объединяться?
Я даже не про нас четверых, я скорее подхватив то, что сейчас сказал Владимир, про то, что не было ничего никогда независимого медицинского в России, скажу так, что сейчас в России и врачи, и сами, и те, кто управляет системой, да, то, что называется здравоохранение, они немножко смешались. И вот это вот понятие здравоохранения и медицина, они смешались. И смешались и в головах врачей, и в головах управляющих медициной, здравоохранением, что катастрофически неправильно, потому что есть медицина, и это врачи, и есть здравоохранение, и это некая там система управления, там, не знаю, государственная система. И вот врачи должны быть отделены от государства. И врачебное сообщество или медицинское сообщество, или медицинская ассоциация – это некий инструмент вне государственного объединения. Объединение просто по факту медицинской деятельности. Это очень важно врачам для осознания собственной, дурацкое слово, самостийности, самостоятельности, независимости, как бы неизъезжено было слово независимость. Это очень важно их пациентам, потому что когда врач будет самостоятелен, свободен, независим в своих решениях, это будет на 100% лучше пациентам. Это очень важно государству, потому что управлять здравоохранением еще можно, управлять медициной на государственном уровне невозможно совсем. Это чем дальше, тем больше выглядит не комичным, а даже грустным. Ну и вот именно для этого, как кажется, врачам нужно объединиться, чтобы быть вот таким медицинской частью жизни общества, чтобы представлять свои интересы в обществе, интересы врачей в обществе, интересы своих пациентов отчасти. И не то чтобы быть противопоставлением государству, но быть немножко в стороне от государства. Кажется, это тоже важно. Ну, там, для меня это важно, что врачи были самостоятельной частью общество, для этого нужно объединяться.
Звучит убедительно.
Нет, не согласен. Не смотрите на меня так. Не совсем согласен, у меня другие идеи. То есть я, во-первых, я не знаю, нужно ли... Давайте будем говорить объединение, потому что можно говорить ассоциация, можно называть сообщество, еще как-то. Мы, в принципе...
Медсообщество.
Да, мы условно решили...
Сообщество – это условно, это то, что... Это социологическое понятие. Это то, что все равно всегда есть, да? А именно вот... Организация.
Но мы решили назваться независимое или небольшое, пока небольшое, небольшое медицинское сообщество. Вот, потому что сообщество будем использовать как русское слово. Слушайте, черт его знает, я не знаю, нужно или не нужно. Я совершенно не уверен, что государство нужно в управлении здравоохранением, но вот уверен, что настолько, насколько у нас есть, оно не нужно, и эти взаимоотношения, они несколько болезненные в настоящий момент. Хотя, еще раз, они идут достаточно давно. Значит, я думал, зачем? И вообще, почему в головах рождается мысль, давайте мы чего-то там создадим. Потому что люди хотят быть услышанными. При этом голоса у них очень разные, мнения у них очень разные, и сообщества как такового с единым мнением в целом нет. Хотя есть куча вопросов, которые волнуют одинаково примерно всех, но все равно есть какие-то расхождения. И я ради интереса глянул вообще то, что никогда в жизни не смотрел, вот миссии, да, British Medical Association и American Medical Association, которая одна в 45-м году, 1800, организована.
American.
Да, нет, по-моему, бритиши раньше, да, чуть-чуть, не могу сказать. То есть 1845-1855 это примерное время организации той и другой. То есть еще до отмены крепостного права в России, я хотел сказать, они организовались. И миссия осталась до сих пор. И первое, что там написано, мы хотим, чтобы голос врачебного-медицинского сообщества был услышан. То есть вот это вот первое. И, пожалуй, единственное...
А кажется, в Америке, по крайней мере, есть что-то и про благополучие пациента.
Абсолютно. Там и public health, и так далее. Да. Но первое, то есть, что мы хотим, чтобы голос врачей был услышан. Там в той или иной формулировке, и в дальнейшем, чтобы этот голос влиял на правильные решения, это уже там есть какие-то и в отношении пациентов, и в отношении здравоохранения, и в отношении понимания общества и законодательства и так далее. Но в конечном итоге, то есть у меня вопросы, есть ли у врачей голос, вот, и в чем он заключается, потому что голосов много, и мнений много, но они все очень разные. Это первое. Хочет ли кто-нибудь, чтобы этот голос был услышан, и кто должен услышать этот голос? Я совсем не уверен, что это должен быть Минздрав или государство, скажем так. У нас есть и другие адресаты для голосов врачей. Вот на этом я пока, наверное, остановлюсь и передам слово трудящимся.
Это не противоречит тому, что я сказал.
Нет.
Это абсолютно дополнение.
Хотя бы против. Нет. Да, еще звучит вот в этих всех обсуждениях, звучит такая тема, как защита интересов врачей. И часто под этим понимается что-то среднее между защитой там в судах, между защитой там трудовых прав, между защитой от там зарплаты и так далее, и так далее. И мне кажется, очень важно разделять то, что многие совершенно не разделяют, и думают, что это примерно одно и то же. Да, есть как бы две принципиально, как мне кажется, принципиально разных, хотя могут быть какие-то маленькие пересечения, но по миссии две принципиально разных модели объединения. Есть объединение, которое условно называется профсоюз, да, когда мы, нас много, мы все в общем довольно бесправно и ничего не решаем, но вместе мы можем добиваться там с забастовками тем всем, чтобы нам платили хорошие зарплаты, чтобы мы там давали нам оплачиваемый отпуск, пенсию и так далее, не нагружали слишком работу, и тогда мы будем работать так, как от нас хочет работодатель. А есть совершенно иной тип объединения, собственно говоря, профессиональная ассоциация, это не профсоюзы, хотя это звучит почти одинаково, это объединение, ну так условно говоря, свободных профессионалов, да, для решения своих внутренних проблем между собой и представления их, своих интересов перед государством. И вот эта вторая, собственно, задача, которая, на мой взгляд, единственная достойная, чтобы ее начинать осуществлять, как мне кажется, надо сначала, чтобы появились врачи, которые представляют собой независимых свободных профессионалов. Да? Пока это люди на зарплате у Минздрава, Ну как нету профсоюза, профессиональной ассоциации санитарок, да? И не будет никогда, как бы мы нехорошо к ним относились. На Западе есть профессиональная ассоциация медсестер, да? У нас тоже есть, но пока не очень, она, по-моему, много всего делает. Потому что нет никаких самостоятельно...
Я подчеркну, это Артемий Охотин, да. Обижает всех,
да,
мы
я
нет.
Всех обижаю. Нет никаких самостоятельно действующих врачей пока. Почти нет. Есть, скажем, ассоциация флебологов, да? Почему она есть? Потому что флебологи работают за деньги, да? Это они не связаны с Минздравом почти. Это в основном
хирургов,
и пластических хирургов, да, это очень показательно. Потому что это свободные люди, которые сами себе зарабатывают деньги и которые нуждаются в том, чтобы свои интересы как-то лоббировать, чтобы принимались законы соответствующие, лицензии, как получать и так далее, и так далее. У них очень практические задачи. Они пишут свои рекомендации, чтобы их как бы потом не наказывали за отклонение от рекомендаций дурацких. Да? У них очень практический интерес. Да? В целом врачи, ну так скажем, вот за редкими исключениями, не представляют собой в России свободных профессионалов.
С этим я согласен. У меня несколько ремарок. Ну, во-первых, я сам с удивлением узнал, что, допустим, British Medical Association или Israel Medical Association – это и профсоюз, и ассоциация. Вот, при том, что я вообще не сторонник, меня не интересует профсоюзная деятельность ни в коей мере. Но я не исключаю, что... Ну, во-первых, наше НМС, небольшое медицинское сообщество, я не уверен, что мы будем регистрироваться. По крайней мере, мы не будем регистрироваться в ближайшее время. Можем потом об этом поговорить. Mm-hmm. Почему? Я, в общем, не понимаю, честно говоря, зачем. Вот, это момент первый. Второй момент, вот если об ассоциации флебологов говорить, mm-hmm. то есть, конечно, узкопрофессиональное общество. Mm-hmm. Есть там общество колопроктологов, онкоурологов, и так далее. Все эти люди каким-то образом зарабатывают деньги, видимо, все по-разному. Теперь я, видимо, мешаю всех. Вот. Но это именно профессиональное общество. То есть они занимаются своей узкой медицинской специализацией. Значит, на мой взгляд, есть штуки, которые реально интересны всем тем, кого называют врачи и, может быть, медсестры. То есть я не исключаю, что медицинское сообщество – это могут быть врачи и медсестры, не только врачи. Вот. И я могу, если вы не возражаете, вот пару назвать, которые мне интересны реально.
Да.
Вот смотрите, образование медицинское, угу. И да. Додипломное, и постдипломное. Мы все знаем, что весь мир работает после диплома, обучает в резидентуре. Это достаточно структурированная вещь, она имеет какие-то варианты, но совершенно понятно, это вот абсолютно всемирная тема, и все страны, в которых есть приличные результаты, и врачи выходят специалистами после обучения, вот, все эти страны обучают в резидентуре. Но почему в России вопрос даже не обсуждается? То есть ни на каком уровне? Ни на уровне государства, ни на уровне профессиональных сообществ. Но он как-то обсуждается. То есть, смотрите, вот я не понимаю реально. Вот вы мне скажите... Я имею в виду другие сообщества или государства. Знаете, резидентура, это начались в 50-х годах, это уже прошлый век, и мы вообще за 2 года делаем специалистов, на которых Запад тратит 5 или 7 лет. Будем дискутировать. Вы скажете, мы против резидентуры.
Нет,
скажете...
есть же, была же дискуссия на эту тему. Я, честно говоря, не очень разбираюсь во всех этих сообществах, ассоциациях профессиональных. По-моему, ФАР. Или кто-то из анестезиологов поднимал эту тему, что надо обучение анестезиологов делать не 2 года, а типа 5 лет или 7 лет.
Есть какая-то, по-моему, цифра, которая рекомендована европейским обществом.
Как в Америке, типа, или как в Англии, да?
Ну вот это же общеврачебный как бы вопрос, он вот в том-то и дело. То есть...
Резидентура-то это оплачиваемая штука, в этом вопрос.
Нет. Вот сейчас, я вот сейчас даже не беру, то есть это можно делать отдельный подкаст, резидентура, как чего, нет. Насколько стоит, насколько не стоит и так далее, но мы знаем, что у нас врачи после ординатуры выходят большая часть, извините, я вот это охотинское должно было быть, но они выходят, мягко говоря, малообразованными, а
вот честно говоря, в основном...
Little educated, как было сказано.
Да, 90% выходят какими-то полуидиотами, при том, что это вот мне обидно. Это талантливые ребята. Со мной в институте учились талантливые ребята, все практически в группе. Так, это я уже не буду обижать. Вот, что было...
Вы хотите сказать, кроме?
Да, нет, кроме, да, кроме меня. Вот, что получается на выходе, это катастрофа, одна штука. Почему врачей УЗИ мы обучаем 8 лет, а на Западе, конечно, они техники и обучают за 3-4, это другой вопрос. Но вопрос образования... важнейший. То, что говорил Артемий о свободе врача, почему у нас лицензия дается помещению, а не сертифицированному врачу, это много обсуждалось, но медицинское сообщество никак не высказалось. Я даже думаю, что могут быть разные мнения, что кто-то скажет, что не надо, что хорошо, а кто-то скажет, что двойное лицензирование – это хорошо. Но это вот вещи, которые должны обсуждаться прямо сейчас. А нужны нам поликлиники, которых... нет почти ни в одной стране мира в том виде, в каком они есть. Это не анестезиологи должны обсуждать, и не офтальмологи, хотя даже анестезиологи встречаются в ряде наших поликлиник, и не кардиологи, которые только и встречаются.
Да.
Кто должен обсуждать эти вопросы? Кто должен хотя бы поднимать их? Да? Потому что для меня они абсолютно не подняты. Я... Не понимаю мнения, я не понимаю, куда мы идем в плане образования, в плане лицензирования, в плане организации медицинской помощи.
Да, но часть этих вопросов, они не то, что не подняты, они просто уже закрыты. И закрыл их, собственно говоря, ну там условно Семашко, да, или Мурашко, неважно кто. Минздрав решил, что будет так. Там, ну не знаю, Путин решил, что будет так. Это вопрос государственного устройства, да. Ну, как с освобождением крестьян. Не крестьяне решили в 61-м году, объединились в ассоциацию и освободились, да? Кто-то пришел и решил, что все, хватит. То же самое здесь, это вопрос, который, в общем, вряд ли может быть решен, да, вряд ли может быть 17. Решен самими врачами.
А поднят?
Поднят может.
Вот. Поднят и поднят, да, на серьезном уровне.
Ну, вот пока да. Врачи не начнут поднимать этот вопрос, ну, то есть все будут думать там, не знаю, в Кремлях, где там это бывает еще, где думают, все будут думать, что так нормально и всем нравится. И...
Ну, им у них один, им надо, чтобы нравилось одному человеку.
Одному человеку, я это понимаю. Вы знаете...
Нет, я понимаю, что надо, чтобы было снизу давление.
Потому как последнее время там те люди в Кремлях не только реагируют на, там, в тех же Минздравах, реагируют на всякие общественные всплески, кажется, что общественные всплески, для них это важно, и важно, чтобы они были. Вот там вот эта последняя история с регистрацией лекарств от...
Я понял. Но это гораздо более мелкая история, она не затрагивает, так скажем, суть режима,
естественно,
суть государства.
Естественно, но это еще один показатель того, как реагирует там, власть, не знаю, общим словом, на реакцию снизу. То есть, когда она есть, эта реакция, когда есть... какое-то давление, оно как-то продавливается, там, хорошо или плохо, ну, это нужно делать.
Слушайте, мои 2 часа исторических изысканий, чтобы для меня очень глубоко, они зародили во мне огромные сомнения в Семашко, я хочу вам сказать. Что это Семашко придумал. У меня такое ощущение, что так всегда и было. Вот эти вот земства, московские, петербургские академики, какие-то относительно богатые, очень небольшая часть и врачебной элиты, которая обслуживала каких-то пациентов и получала за это деньги, а остальные, вот так все и было, и поликлиники, вот эти фельдшерские амбулатории, они построил даже не Семашко, но это вот опять же, пусть историки разбираются, что сделал такого Семашко, но такое впечатление, что это было всегда, то есть на самом деле такое впечатление, что врачи не были независимыми профессионалами всю историю, а я еще раз.
Всю российскую историю.
Всю российскую историю, да. Так вот,
и не только врачи.
Ну, вот сейчас вот. Но мы же сейчас о медицинском сообществе говорим. Вот. И в то же время я вот, вы два, в общем, достаточно разных человека с разными мнениями, я имею в виду Алексей Эрлих и Артемий Охотин, 2 раза повторили то, что для меня странно. Мы должны доказывать государству. Мы должны это. Мне кажется, мы ничего не должны, собственно говоря, доказывать государству. Мы должны говорите свое мнение. Если это какая-то мощная, то есть если это медицинское сообщество, которое мы создали, выльется во что-то серьезное и мощное, но мы можем пойти в Конституционный суд и сказать, а давайте лицензию врачу на сертификат, а почему вы, собственно говоря, не даете. То есть создавать какие-то прецеденты, я не знаю, юридические. То есть есть запрос в медицинском сообществе, которого еще пока нет. Часть медицинского сообщества, это на минуточку 600 тысяч врачей только, да, хочет получать лицензию и практиковать самостоятельно, выезжать из своей квартиры с чемоданчиком, а не выходить из городской поликлиники. Почему нет? Часть хочет получить образование, часть хочет, это уже почти профсоюз, я хочу пойти в ординатуру, пусть на эти 2 года, чтобы меня там нормально научили. Вот, вот нормально. И скажите мне, что такое нормально научить. Сейчас окажется, что я все-таки хочу ассоциацию. Я вот чувствую.
Мы должны, не была речь о доказывать государству, а была скорее речь о давить на государство. Потому что до сих пор, там, если говорить об образовании, от государства мы слышим, мы вас, врачей, 5 лет на свои там бабки учили, а вы теперь хотите там сами что-то делать. Это же все время так мы слышим. Я, во всяком случае, не один раз сталкиваюсь с тем, что мы вас научили, мы вас, государство, научило, а вы теперь тут еще ерепенитесь.
А есть уверенность, что мы должны обращать внимание на то, что мы слышим? Тем более, мы понимаем, что 70% тех, кто сейчас обучается в мединституте, они, по всей видимости, платят за свое образование сами, и чуть ли не 80% тех, которые в ординатуре.
Что и это очень хорошее, это очень плохо, с одной стороны, потому что людям не на что жить. И они очень хорошо учатся, и очень хорошо, потому что они начинают требовать.
Да, они начинают требовать.
Я думаю, я уже видел 2 курса платных, да? И, конечно, даже вот, я, вот мы, помните, обсуждали с Таней, и она уволилась потом из Клифа. После этого там, я должен был говорить слово «Склиф».
Да.
После этого сейчас там, ну, в общем, есть некоторые вопросы. И я вот спрашиваю, почему вы уходите? Там очень много молодых ребят там и девчат ушло. Там,
из ординатуры?
Да, нет,
из работы.
Вот они работали 3 первых месяца, или там первый год самостоятельно работы врачом. И там, ну вот я спрашиваю, там зарплата, ну больше, чем у меня была, даже соотнося ее с реалиями. Там нагрузка, ну такая же, может быть больше, конечно, склиф там не вишня и так далее. Но тем не менее, я помню, что я работал, там может быть на 3 даже работах, и в общем не гневил судьбу, но я и не платил за ординатуру. Вот, и возможно, что как бы вот это тоже влияет, потому что они прям не то чтобы не хотят работать, они прям выгорели, там каждый второй говорит, да я думаю, наверное, я уже, наверное, и не хочу быть врачом, не просто не хочу работать в этом конкретном месте, потому что получается, что все вот эти вложения, которые были, ну, вложения в платное образование, вложения в платную ординатуру, там причем это немало стоит. Плюс, если ты приезжаешь, там, жилье, эмоциональные потери, связанные с, там, как у нас образование идет, да, там, какими-то, ну, не унижениями, но какого-то такого рода, в общем, это
довольно... Унижениями.
Ну, унижениями, да, это унижение. И так далее. Да, спасибо большое, Артеме, за то, что добрали слово. Вот, и в итоге ты выходишь, ты уже... А что? Ну что, 120 тысяч, даже 120 тысяч уже как бы, я вот думаю...
Оно не нужно уже.
Да, оно уже как бы и не нужно. Зачем мне это? То есть это бесконечный пресс, нагнетание обстановки, ну, уголовная ответственность, там еще что-то такое, еще что-то такое. И люди выбирают, ну я вот многих уже слышал, а это которым до 30, от 25 до 30, которые, да я как-то уже и не хочу быть врачом.
И это не только в склифе, скажу вам секрет.
Ну, это тоже все очень плохо, но и хорошо, потому что когда врачей станет совсем мало, их голос будет, значит, гораздо больше.
Эту концепцию мы знаем, что чем хуже, тем лучше, но я не уверен, что будет больше он значить на самом деле в реальности, потому что, ну, как бы по большому счету не важно это до известной степени тем самым слушателям, да, что, ну, что значит врачей мало-много, что значит, что их не хватает, кого-то заставят, приведут. У нас уже половина врачей не врачи, мы это знаем. Это, пусть на меня сейчас все обидятся.
Ну,
вот
опять. Вы начали как говорить, простите, перебил.
Да, на меня опять все обидятся, но там врач УЗИ, у нас остались врачи, которые КГРШ расшифровывают, или же все-таки нету. Врачи, которые расшифровывают ЭКГ, любимая моя специальность — врачи-маммологи, это рентгенологи, которые смотрят маммографию. Она не, вроде как не специальность, ну, миллион.
Дело же не
специальность. Но эндоскописты, наконец, которые делают, это страшное дело, которые делают одну бронхоскопию или гастроскопию. Не, они замечательные профессионалы. И, может быть, это совсем неплохо, это может быть интересно. Но если ты делаешь только гастроскопию, даже пусть еще 4 каких-то вмешательства, это уровень парамедика. У тебя есть 4 технических манипуляции, достаточно четкие. И ты, вот представьте,
ну, это вопрос терминологии. Это все-таки вопрос терминологии. Да, меня больше волнует то, что мне не знаю, 50, вы говорите 50%, а я думал, что это оптимистичная оценка. Людей, имеющих лечебные специальности, они на самом деле не врачи.
Не занимаются
лечением. Они не принимают, они не принимают никаких врачебных решений. Они выписывают рецепты, они продлевают листы на МСЭК, они ездят на повышение квалификации, они назначают там таблетки, капельницы.
Они проводят повышение квалификации.
Они проводят повышение квалификации, но они не врачи. Ну, в таком, в обычном понимании слова, человек, который лечит болезни. Они болезни, они при этом не лечат. Да, это проблема.
Вот, и как-то хочется об этом, то есть мы и сейчас на самом деле это делаем, хочется об этом говорить, хочется понимать, кого это интересует, в общем, и много, большое ли количество народа
хочет
это интересует.
Говорить, да.
Да, хочется узнать, как там вообще, как вы там регионы, говорю я с подкаста «Охотин и СИЗОВ».
Я думаю, что в регионах то же самое, что в Москве в этом смысле, что очень большая часть людей с медицинским образованием и с дипломами врачей, так будем говорить, хотят нормальную зарплату и не принимать, и принимать поменьше решений. Да. Поэтому это люди, которые не хотят свободы, независимости и, соответственно, объединяться в ассоциации, им незачем. Им удобнее объединяться в профсоюзы.
Ну, это совершенно точно, что будущая медицинская ассоциация не вовлечет в себя большинство российских врачей. Она вовлечет сейчас, во всяком случае, кажется, небольшое число врачей, которым это интересно. И вокруг этого небольшого числа врачей нам надо будет строить, вместе с этим небольшим числом врачей, надо будет строить некую совместную деятельность по донесению общих мнений, общих интересов до общества, до ушей всех людей вокруг. Чем больше этих ушей будет, тем лучше.
Может быть, оно как раз и включит те лечебные специальности, которые реально занимаются лечением.
Может быть, да. Может быть,
у меня вот как раз сомнение, мне очень интересно ваше мнение, да, и вот мнение Артемия, и мнение Вадима, просто мнение Алексея я примерно знаю, потому что я сам не понимаю. То есть я-то присоединился на том этапе, когда мы там что-то начинали делать, обсуждали с какими-то людьми, и выяснилось, что обсуждение, оно как-то больше, да, вот кто, что, где мы деньги возьмем, хотя не совсем понятно, зачем на первом этапе деньги мне. Вот. То есть деньги нужны для того, чтобы что-то делать или зарплату получать. То есть я не против зарплаты, сразу хочу сказать, да, но я не понимаю, зачем сейчас деньги, пока не структурируем. У меня как-то, то есть я понимаю одно, что сделать можно. Сделать можно, и первый этап начать, когда 500, 1000, может быть, 1500 человек, может, 100 человек, на мой взгляд, цифры не так важны, объединяться в какое-то независимое медицинское сообщество, медицинское объединение, вот, и будут каким-то образом, по крайней мере, обсуждать те или иные проблемы. Понятно, что можно это структурировать. То есть я, Алексей знает, влез во все это случайно на том этапе, когда я понял, что почему-то вот даже это не получается. Угу. Даже, казалось бы, примитивные вещи вот как-то не идут по тем или иным причинам, там ничего плохого. Кто-то занят, кто-то что-то боится немножко, кому-то надо где-то разрешение спросить. Сделать можно. А вот зачем? Это уже вопрос. То есть, понятно, голос, кто вот у меня и вопрос к Алексею, а кто будет этот голос слушать? Народ, который ищет мужского гинеколога, а это часто. То есть, на самом деле, мы не говорим о большой массе, какой-то небольшой массе образованного населения, которое интересуется проблемами медицины. Вот, в общем, особо проблема медицины народ-то, на мой взгляд, не интересует. То есть они интересуют, но не так. Ну, то есть я просто по своим приятелям сужу, которых у меня много, которые не знают, что такое невролог, что такое гематолог. Часть действительно ищет мужского гинеколога, они не знают названия профессии уролог. Это ни о чем плохом не говорит. Это прекрасные люди, которые могут знать там классическую музыку, искусство, да, или экономику. Но, в общем, все эти, они абсолютно уверены, что мы можем быть частно практикующими врачами и приходить. У них даже мысли нету, что есть такая история с лицензированием. Все верят, что у нас хорошее образование, ну, многие во всяком случае. Ну, ты же врач, там тебя учили.
Даже вот. Многие врачи верят в это.
Это да, но это уже другое.
Зачем нужно много, можно сказать? Ну, например, для тех вот ваших знакомых, которые ничего не знают про медицину, и наверняка многие из них живут в некотором оторванном от реальности мире. Например, некоторые из них знают о жизни из, например, даже, может быть, новостей Первого канала или Второго канала. И когда они сталкиваются с реальной медициной, с реальным состоянием дел в здравоохранении у себя в маленьком городке или в районном центре...
Ну, почему сразу в маленьком городке? В большом городке или, тоже сталкиваются.
Или в большом городке. То у них возникает совершенно невероятное то, что модно сейчас говорить, когнитивный диссонанс. Они говорят, как же так? Нам вчера в новостях сказали, что у вас все зашибись, а оказывается, что все ужас-ужас.
У моих по-другому. Я вам расскажу. Мои в ресторанах. Они идут в хороший ресторан или в хороший магазин. И с иностранцами я, кстати, вот я много работал и с иностранными пациентами и так далее, они все классно, вы выйдете в центр Москвы, класс, вы посидите, не знаю, Артемию сложно там в определенном случае, а Вадим бывает в московских ресторанах периодически. Артемию сложно по месту жительства. То есть ты заходишь, а потом ты приходишь, извините, в 29-ю больницу, которая очень симпатичная, чистенькая, мне понравилась, приятная гардеробщица. Есть одну, я видел. Вот. То есть, и вот здесь возникает у них когнитивный диссонанс. Мои-то Первый канал, я имею в виду, друзья, давно не слушают.
Ну, но у меня, я вам просто иллюстрацию такую. Да, действительно, есть это ощущение непонимания, но как бы в какой-то момент возникает даже ощущение, что ну не стоит рассказывать. Ну, как не надо там неподготовленным людям рассказывать, там, что бывает на судебной медицине, да, или там сводки уголовных дел. Ну, вот это такая травмирующая опыта, о котором не надо говорить. Но у меня был недавно пациент, строитель, ну, не технический строитель, а там прораб, я не знаю, как их называется, которому сделали уже коронарную ангиографию, там, холтер, еще что-то, кучу предложили уже каких-то вмешательств, у него просто экстрасистолия. Он такой уже усталый от всего этого. Говорит, доктор, ну, вы знаете, у нас в строительстве, вот куда ни плюнь, простейшую вещь сделать, вот нельзя найти нормального специалиста. Или обманут, или сделают так криво, что все придется переделывать. Я подумал, а может быть у вас в медицине то же самое? Говорит, точно, вот. Человек, который наконец-то понял суть происходящего. Вот как бы люди, которые имеют дело с каким-то вот таким делом, где надо действительно много разных людей привлекать и так далее, ну вот они понимают, да? Ну, а так ждать, что люди, ну, как бы это не ну, вот, ждать, что просто обычные, ну, так, обыватели в хорошем смысле поймут, ну, а почему они, это не их дело немножко.
Ну, не поймут, но вот хотя бы…
Это наше дело.
Да, наше дело им об этом сказать, что у нас тут, в общем, не все хорошо,
а
есть проблемы.
Нет, а почему так почему уж надо об этом говорить? Это нам надо сказать это себе и начать эти проблемы решать.
Нам надо сказать это себе,
но… А надеяться, что они скажут ужас, 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 и что?
Нет, мы не надеемся, что они что-то сделают за нас, но нам это сказать надо и себе, и воспроизвести в другие уши, чтобы было некое понимание того, что хочет медицинское сообщество. Второе, это то, что вы обычно говорите, я с вами абсолютно согласен, что когда какие-то вещи о том, что надо исправить, что не очень хорошо, что надо исправить, говорит Артемий Охотин, говорит Владимир Будянский, говорит Эрлих, это они говорят от себя, и это, конечно, ценно и важно, но когда эти вещи говорят эти же люди от имени там, 100, 200, 500 тысяч человек, это гораздо важнее. Вот для этого тоже нужно сообщество, потому что важно, чтобы это было некое общее мнение, ну или как минимум приближенное к общему мнению, потому что ясно, что когда есть 1000 человек, у них чуть-чуть свое мнение всегда есть, тем более это почти люди с высшим медицинским образованием. Вот. Важно, чтобы это было...
Сейчас.
Ну да, ну, важно, чтобы это было общее мнение, которое мы могли высказать для того, чтобы его услышали. Здесь... Опять же, честно говоря, не очень принципиально адресат прям конкретные уши, да, это должно быть некое общество, там, здесь люди, журналисты,
депдрав, чтобы все знали, что все очень плохо.
Ну, что есть и проблемы, надо, что мы хотим их исправить, что мы видим, что их можно исправлять, например, так, например. И мы готовы вот к этой проблеме подойти к каким-то своим решениям и что-то делать для этого. Ясно, что мы не изменим глобально, мы не изменим общую там катастрофу в стране, но сделать что-то для себя, как для врачей, сделать себя более свободными, независимыми, своих коллег свободными, независимыми, кажется, мы можем пробовать.
Здесь есть такой парадокс некоторый, который мы, в частности, с Алексеем Викторовичем Живовым в Фейсбуке обсуждали, и он как-то не очень, по крайней мере, не согласился с тем, что я говорю. Речь шла про сертификацию. Да, что мы сейчас создадим ассоциацию, общую такую врачебную, большую, и она будет заниматься сертификацией, да, типа кто достоин практиковать, а кто нет. И потому что все врачи у нас очень плохие, да, плохо образованные, хорошие, но плохо образованные. А мы сейчас соберем ассоциацию, и эксперты будут говорить, типа там, это достаточно сертифицировано, а это там нет, да. Но возникает вопрос, если мы говорим, что все необразованные, то почему эта ассоциация вдруг выдвинет хороших экспертов? На что, Алексей Викторович, вот мы вас возьмем экспертов. А кто мы? Угу. Мы, получается, мы создаем ассоциацию, где как бы мы уже знаем, кто
хорош, кто плохой,
кто, да. Хорош, кто плохой заранее. Да? Кто будем эти мы? А может быть окажется, что как раз там гомеопаты условные и окажутся костяком этой ассоциации. И будут сертифицировать своих гомеопатов. Ну, я условно говорю, да? Ну, вот такая вот есть, как бы, с одной стороны, какой-то не очень такой красивый элитизм в этом звучит, да, вот мы типа, мы-то правильные, а с другой стороны, массовость, да, ну и тогда, как бы, она будет такой, какая наша медицина, эта ситуация, нет?
Я с удовольствием вообще бы скептика включил и в гораздо большей степени, чем Артемий. При том, что я с удовольствием вот Алексею сказал, согласен помогать и так далее. Но вот эти мегаломанические планы мне вообще непонятно. Mm-hmm. То есть, когда нет ничего, но будем считать, есть Будянский Эрлих mm-hmm. и небольшое медицинское сообщество, говорить о том, что мы будем сертифицировать, мы будем... Mm-hmm. Давайте, то есть, вот эти вот...
Да, я тоже
у вас тогда получали 100 тысяч или 500 тысяч.
Но у нас всего 600 тысяч врачей, но я вообще этого не понимаю. То есть мне кажется, что надо начинать вот эти американские, британские, еще какие-то объединения, ассоциации, они начинали с 3-4, с 10 врачей, с какого-то небольшого объединения. Пусть это будут 100-200 тысяч, но это не важно на самом деле. То есть мне кажется, что для меня это, если этим заниматься, то это история не на один год и не на 10 лет, и может быть не на 50 лет вот в реальности. То есть нужно что-то попытаться сделать объединение. Оно может получиться, может не получиться. Это вот как бы оно может не получиться, но дать возможность получиться следующему, может не получиться и не дать ничего. Это тоже достаточно понятно. Но я бы не ставил вот гигантские какие-то задачи, которые, может быть, сейчас стоят перед продвинутыми медицинскими ассоциациями других стран. Потому что это рано, подразумевает рано что-то. Вот для меня, задачи, у меня, например, другой вопрос. Вот у нас 200 человек, и каким образом мы будем вырабатывать общее мнение? Понятно, что есть какие-то решения, есть возможности онлайн-голосования. Сейчас, в принципе, интересно, есть какая-то структура, но в реальности у нас есть левак, будем считать, что это я, у нас есть правый, то есть одни говорят, что медицина должна быть бесплатной, там, к примеру, и поликлиники нужны, и пусть все ходят, другие говорят, что нет. Мне кажется, интересны вот эти вот мнения сами по себе, и они могут как-то вырабатываться, да, то есть может вырабатываться какой-то консенсус общий, я даже не знаю, на каких принципах это будет строиться, демократически, еще какой-то, я вообще в этом ни черта,
еще какой-то,
да, да, я вообще в этом ни черта, честно сказать, не понимаю, но я понимаю, что ни у кого реального опыта нет, потому что этого никто, по крайней мере, в медицине и в том, что мы называем медицинским сообществом, вот так, по-простому, да, знаете, вот без всяких этих там вот пришел умный академик, пусть это будет академик Вотчел, или Тареев, или еще кто-то, которого все уважают, или Василенко, отсидевший в сталинских лагерях, сказал, вот так будет, и все сказали, да, да, сенсей, да, учитель. Нет, то есть это... Попытка поднять, на самом деле, вопросов, которые волнуют медицинское сообщество, их, наверное, море. Другое дело, что их можно структурировать в какие-то образования, блоки, условия блоки, работы, да, свободы, защиты и так далее, то есть какие-то направления. Вот о них, в принципе, нужно говорить, и для меня вот единственный принцип вот этих всех объединений и ассоциаций, она должна быть честной, искренней и хотя бы на первом этапе, я не верю в том, что она будет очень долго честной и искренней, я нормальный человек, вот, я понимаю, что тут начинаются всякие какие-то политические и прочие вещи, но на первом-то этапе можно что-то честно сказать, кто-то не боится что-то высказать, это может быть в принципе интересно, может быть кем-то услышано, для меня это вот попытка обучения, да, скорее в создании таких медицинских сообществ. Но я хочу вот реально услышать критику, если можно, вашу или наоборот поддержку. Вот, допустим, хорошо. Понятно, что у нас есть группа «Неотложные состояния». Понятно, что там есть продвинутые ребята, типа Вадима Сизова, который не был упомянут как голос, который хотят услышать до того.
Был очень рад этому.
Да, вот. Но он как бы человек научный, что называется. То есть есть, понятно, если мы сейчас скажем, да, вот мы захотели объединиться, на каком-то, наверное, к нам придут 200-300 человек и скажут, или 10 человек, или 3 человека, и скажут, вот, да, мы хотим. И да, и дальше что? И что дальше, и куда, и что делать? Вот Охотина мы увлекли, допустим, он увлекся, а он увлекающийся, наверное. Сказали, мы изменим российскую медицину, если он еще не выгорел, вот, и так далее. И врачи будут свободны, и врачи станут врачами, как вам, Артемий, нравится, если мы зацепим. Зацепили, и что дальше, Артемий, вот если мы сделали? Что мы можем сделать?
Я не очень понимаю.
Ну, мы можем говорить, мы же можем говорить, в конце концов.
Да, ну, просто,
да.
Просто говорить.
Как минимум,
продвигать нет,
как минимум, кажется, что вообще просто говорить.
Просто говорить – это вообще не просто говорить, потому что, вот, например, моё самое главное фрустрация, моё самое главное ощущение – это то, что никто не говорит на черное, что это черное, что
да.
И это вот самое убивающее во мне все. И если кто-то будет это произносить, ну, я буду рад.
Дело в том, сейчас, что такие вещи, это опять вот этот парадокс, да, ну как сказать, в Мюнхгаузене. Мы хотим сами себя вытянуть за волосы. Я сейчас, или вы скажите, потом я скажу.
Говорите, говорите.
Вытянуть сами себя за волосы, да. Есть такой пример, очень яркий, и мной, может, кто-то уже о нем знает, а если нет, то я могу чуть-чуть рассказать. Как, собственно говоря, появилась вот эта американская резидентура? Знает? Знаете все про флекстернский отчет, нет?
Я не очень понял, что такое британская вообще резидентура.
Американская, американская.
А, американская,
как появилось американское образование.
Я чуть-чуть почитал, но не глубоко.
Ну, в общем, история была примерно такая, что в начале века 20-го уже, да, в Америке было очень много маленьких медицинских школ. Чуть ли не каждый врач мог открыть свою медицинскую школу. Их там было типа 135 или, ну, в общем, порядка полутора сотен. Они все были в основном очень низкого качества. То есть там просто какие-то читались приглашенными лекторами какие-то теоретические лекции, не было никаких практических занятий, и потом выходили оттуда с этими двумя буквами MD, готовые специалисты. Это был такой бизнес. Да, вот я там практикую, а еще при практике я учу там подмастерье, да, и вот потом тоже становится врачом. И американская медицинская ассоциация такой какой-то написала стейтмент, что вот надо усилить, типа, увеличить, ну, условия приема, что типа берут слишком тупых на обучение, что надо усилить куррикулум, там что она брать университетским образованием в медицинские школы, ну еще какие-то такие благоглупости написала, но это не имело ни малейшего эффекта, пока не случилось такой, не вышел такой труд, который заказал такой Карнеги, фонд Карнеги, под названием «Отчет Флекснера». Отчет этот самый Флекснер, Эбрахам Флекснер, он объездил все школы, объездил все 135 школ, посмотрел в каждой из них, что происходит, описал это довольно подробно и дал такие общие рекомендации о том вообще, в каком направлении надо двигаться. Основные там рекомендации касались именно вот того, что надо набирать, что набирают не тех, что надо, да, там, что никакой демократии быть не должно, что надо брать людей там самых лучших, самых умных, с как минимум с 2 годами университетского образования, что не всем надо давать дипломы, да, не все, кто поступил, должны потом работать врачами. И главное там было, что все медицинские школы должны быть при университетах. У нас, кстати, нет ни одной медицинской. Ну, там есть ФФМ, почти все медицинские университеты. У нас как бы это по сути дела, медицинские школы mm-hmm. без университета. Да, не может быть университет, где только медицина. И тогда уже зашевелилось все. Да? Но этот Эбрахам Флекснер, он был не врач. Да? Он вообще был такое слово по-английски «educator». Да? То есть у него была своя частная школа какая-то, но был таким активным очень товарищем, который все время что-то говорил, делал и так далее, общественником, да. Это было не единственное его достижение. Значит, после отчета Флекснера он создал тоже на деньги каких-то меценатов, которые решили продвигать науку, они опять позвали его, и он сделал такую организацию, которая называется Institute of Applied Studies, по-моему. Institute of Advanced Studies, который в Принстоне, известное принстонское научное такое место, где, в частности, Эйнштейн там работал, там очень многие работали известные люди, там был у него принцип, что они ищут ученых, дают им деньги, приглашают на 2 года, там, на 3 года, я не помню, на какой срок, в этот центр, и не требуют у них отчета. Типа, делайте, что хотите, мы вам даем деньги на любые ваши капризы, и все, вы проводите свое время и уезжаете. Нам не нужны никакие отчеты. Оказалось, что такая вот форма, когда не надо в конце обязательно предоставить какую-то работу или отчет, она дала какие-то потрясающие результаты. Это до сих пор такое очень престижное место. Но смысл в том, что, в общем, американскую медицину из этой дыры вытащил не врач, а вот как бы человек, который мог со стороны сказать, как все плохо и ужасно.
Да. Я немножко, кстати, историю с другой стороны знаю, то есть немножко по-другому прочитал, вы, наверное, может, про это слышали, что, и, может быть, Ослер это сделал на основе отчетов Флекснера.
Нет, скорее наоборот, Ослер, единственная школа, которую он признал достойной подражания и примером, с которого надо все списывать, это был, собственно, Джонс Хопкинс, это самый институт, где был Ослер.
Потому что Ослер сделал первую резидентуру. То есть он, соответственно, в Джон Хопкинсе он взял нормальных резидентов, разработал для них куррикулем вот этот 4-5 лет, вот, и туда...
И там был университет.
Да, туда было принято очень немного из тех желающих, которые были. И, в общем, он сделал эту резидентуру. То есть
Он был тем образцом, про который Флекснер сказал, а вот там нормально, делайте как там. Да? И после этого из этих 135 школ осталось типа 35. Все остальные позакрывались. И, ну вот, да. И еще одним было, что не надо так много врачей. Что врачей надо, чтобы было мало, но нормальные, да.
Радикально изменил грузинскую медицину, тоже не врач. Здравоохранение грузинское, тоже не врач. Да.
Другое дело, что я, честно говоря, опять же, это вот я всегда в этом плане, я не уверен, что он настолько радикальный. Там, может, интересно, но я сам не был. Я вижу, что есть яркие ребята, но они всегда были в грузинской медицине какие-то яркие. А уж насколько там что изменилось и хотя бы лучше, чем российское. Вот я был в Эстонии, видел, что там получше. Насчет Прибалтики, Латвии, я не знаю, у меня есть большие сомнения. Вот, в Эстонии видел, что получше, и видел, за счет чего это получше, потому что они ввели резидентуру. Вроде в Польше получше сейчас. Когда я был в Польше с пациентами, привозил просто туда пациентов, там был, прямо скажем, даже на уровне Варшавы и так далее, но не сильно они обгоняли. Но это было давно, это было лет там 15 назад, не знаю.
Сильно обгоняли кого?
Ну, нас, российскую медицину.
Вас или российскую медицину?
Ну, на мой взгляд, российскую медицину я с собой никогда не сравнивал, всегда был очень скромен.
Ну, не знаю, трудно судить, да. Потому что, конечно, мы...
Ну, это так, такое чисто впечатление, знаете, притащил тяжелого больного с рассеянным склерозом, который вот разваливающийся, да, по существу, молодой парень, и 4-5...
Нет, ну, любая идеализация...
Да, 4-5 часов ты смотришь, как они работают, но у меня, как бы, Алексею рассказывал много историй про немецкую, и про итальянскую, и про американскую медицину. Это все не что-то чудесное, прямо скажем.
Нет, ну, больше идеального ничего нет, и не надо даже, ну, то есть стремиться надо, но мы же не хотим сразу сделать там, чтобы везде хорошо лечить. Мы хотим сделать, это, ну, опять же, следующий вопрос, а что мы, собственно, хотим? Я, например, не хочу, у меня нет совсем цели, если я уже сейчас выступаю как защитник ассоциации. Я не считаю, что надо ставить себе цель, чтобы везде все стало хорошо. Да? Мне кажется, гораздо более понятной задачей и актуальной сделать, чтобы нам было хорошо, и чтобы мы могли, и чтобы другие могли делать хорошо. Да, потому что сейчас даже те, кто хочет делать хорошо, они не могут делать хорошо.
Дать врачу нормально работать.
Дать врачу возможность делать хорошо. Да. А то, что в общем, во многих местах будут продолжать делать плохо, потому что иначе не умеют, ну, пускай делают.
Это я лаверды хотел сказать, что если бы мы делали сообщество или ассоциацию с целью, чтобы все было хорошо, нам нужно было бы делать другую ассоциацию, другое сообщество.
Ну, невозможно ставить себе цель, сделать так, чтобы все было хорошо, это, конечно, смешно, но даже логично невозможно. А действительно сделать так, чтобы каждый врач мог работать так, как он по своим врачебным установкам хочет, и соотносить свою работу там, по качеству, по эффективности с тем, что есть там в мире, и это чтобы было доступно, не знаю, в Европе. Это важно. Мне все время хочется про там, качество лечения поговорить, но это тоже часть такая там важная, и там, чтобы медсообщество этим занималось. Я специально не буду про это говорить. Это
почему?
Меня потом... Нет, ну это важно, я могу про это там, в силу причастности к этой прекрасной, как лечили, говорить много. Это там немножко... сложная история, но важно, чтобы была какая-то оценка качества нашей работы, чтобы она была во многом от нас самих исходила.
Это одно из очень больших и важных условий важных. Просто... взаимодействия с пациентами.
Естественно. Ну, просто я говорю, что если сейчас я начну про это говорить, будет неостановимо.
Просто вы сказали такую штуку, чтобы врач мог работать соответственно своим представлениям и своим... потребностям, и у меня почему-то сразу в голове возникло, каждый ли врач
должен так работать?
Хочет.
Может. Я тоже сам, то есть у меня другое. Хотя бы 10% выбранных по каким-то критериям, чтобы хоть как-то могли работать, было бы уже хорошо.
Как будто бы не каждый.
Не, смотрите, сейчас вот какую я вижу важную проблему в работе врачей. Ко мне приходит доктор и говорит: а имею ли я право назначить такое-то лекарство? Вот у врача в голове есть мысль, что она что-то не имеет права назначить, или он что-то не имеет права назначить, как врач. Знаете, вот где-то вот поущербили...
Ну, хорошо, как наш остаток тут поможет. Многие врачи хотят, и это такая, прямо с таким референдумом звучит во всех этих обсуждениях, особенно когда стандарты обсуждали, что типа напишите нам хорошие стандарты, по которым мы сможем работать. Многим, может быть, там, ну очень многим врачам нужны правила потуже.
У меня, кстати, задача короткая. Вот мне всегда интересно. На самом деле, ведь мне кажется, мы не знаем, многим или немногим. То есть это у нас, то есть это одни из вопросов, на которые хотелось бы ответить. Да. А насколько многим? 80%, 50%? Ну, потому что если это 50%, которым нужны, а 50%, которым не нужны, то я здесь начинаю быть оптимистом, да, там, что стакан наполовину полон.
Поэтому
сначала надо дать возможность, а потом считать, кому нужно.
Не, ну вообще интересно, потому что я не уверен, что наше представление, при том, что мы, конечно, замечательные ребята все, вот, что наши представления, они про свои, во всяком случае. Я вот не знаю, как многим, как немногим. Сложный вопрос для меня, что надо кому-то что-то реально давать, кроме возможностей. Вот, то есть я прекрасно понимаю, если доктор будет получать лицензию на частную практику на себя, что, наверное, пойдут 3% или 5%, и из них какая-то часть будут жулики или бестолковые. Это все понятно. Но я не понимаю другого, понимаете, вот как вообще от кого-то можно чего-то требовать, если исходно мы берем, извините, детей в 16 лет, я такой был. Вы, наверное, тоже. 16. Единственный человек толковый был, видимо, Артемий. Он там старался учиться, не знаю, как Вадим.
Я, в общем, я в 20 лет пошел в медицинский институт.
Ну вот, может быть, уже да. Я первые два года провел. То есть первый год у меня был очень хорош, я хочу сказать, очень хорош. Второй год у меня был просто угар. Меня чуть не выгнали, потому что все веселье студенческой жизни я решил захватить за первые полгода второго курса. Потом я чуть-чуть взялся за ум. У меня было 4-5 нормальных преподавателей, с которыми мне очень повезло. У меня был один нормальный преподаватель. Нам удалось сделать нормальную ординатуру для себя. Просто мы пришли, у нас была кафедра, и каждый занимался своим каким-то конкретным болячкой. И мы к ним пришли и сказали: знаете что, у нас все-таки ординатура, вы давайте нам эту свою конкретную болячку читайте. И они нам ее начитали очень здорово. На терапевтической базе до сих пор благодарен. Вот это все. Но в принципе, если бы этого не было, это все случайности какие-то. Это при том, что я из врачебной семьи, извините, там мне папа на втором курсе давал слушать мерцательные аритмии, и папа профессор отделения и так далее, полный почет, и мне вот здесь живот попальпирует. То есть у меня была хорошая ситуация. Я не знаю, ну как может нормальный человек выйти, он приходит в институт, потом он приходит в ординатуру, его там ничего не учат. Чтобы чему-то научиться, я Алексею, это сейчас на меня все обидятся, это было, я хотел учиться. После, я стал реаниматологом-анестезиологом после ординатуры по гематологии. Я хотел учиться, я хотел уметь делать региональные блоки, я хотел делать УЗИ, я хотел делать бронхоскопию, я хотел нормально делать эпидуралки и так далее. У меня были хорошие начальства, мне это нужно было проламывать. Я не смог проломить кучу всего. Я бронхоскопию, извините, изучал подпольно. Вот, при том, что идею привез сам, да, mm-hmm. как-то меня. То есть это было невозможно. И как вот мы там. Это я хотел. А люди уже, как Вадим сказал, они не хотят многие. И что мы.
Ну, или хотят, но, да, но у них нет такой проломной силы.
Как он может не спросить, а имею ли я право или нет? Он нормальный человек.
Ну вот это опять мы возвращаемся к тому же, что в общем мы все, я себя совершенно не считаю исключением в этом смысле, но мы все инвалиды-самоучки, да?
Да.
Да, и мы хотим, чтобы вдруг как-то это все поменялось и сами себя как-то вытащить.
Мы не хотим вдруг, мы хотим, чтобы поменялось, но понимаем, что это не вдруг.
Вот положа руку на сердце, есть у нас хоть одна нормальная ординатура? Хоть одна, как вы думаете? Я вот не верю, что есть.
Я думаю, не что нет. Но всегда находит кто-нибудь, кто говорит, а вот там-то там происходит, там очень хорошо. Но я очень благодарен своим учителям, некоторым.
И мне было хорошее.
Но сказать, что это была хорошая ординатура, нет. Я, в общем, очень многому учился потом сам. Это не было систематическим. Ну, на мой взгляд, хорошая ординатура – это ординатура, которая гарантирует, что ты какие-то вещи, вот, ну, в каком смысле готов уже действительно сам работать.
Выходишь специалистом.
Да. В этом отношении у меня была прекрасная ординатура, такая особенная, но мне она нравилась, она была хорошей. Сейчас ее нет, но не важно. Важно, чтобы там, врачи хотели, глобально хотели учиться, чтобы они не были там… подавленные, равнодушные, ущербленные.
Должны не быть сыты.
Ну, для
и сыты, чтобы и были тоже.
Нет, но для этого они должны чтобы иметь. Были. К сожалению, есть еще такой второй момент, да, что сейчас врач, который, я знаю, что будет куча возражений на это, но тем не менее я вот прям уверен, что это так, что сейчас врач, который много всего знает, умеет, ну вот условно говоря, после хорошей американской резидентуры, да, ему хуже будет работать в московской больнице, в Тарусской больнице, в любой нормальной больнице, чем врачу, который окончил плохую советскую ординатуру, где научили по приказам все делать.
Мне вот этот диссонанс, потому что...
и невозможность сделать то, что он считает нужным, не потому что у него там не будет томографа или не будет там бронхоскопа, а потому что он просто, ну как сказать, человек привык принимать решения сам, то он не может уже вернуться к вот этой системе, где, а потом заведующий сказал все-таки там прокапать кровь.
Я знаю несколько прекрасных врачей, которых просто совесть мучает от того, что происходит вокруг них, в их медицинских учреждениях, да, от того, что они видят, что происходит какая-то там жутчайшая катастрофа.
Всех нас мучает.
Ну, да.
Но вот. Есть еще просто неприспособленность. Ну как, сейчас хорошее медицинское образование способствует дезадаптации социальной, да, то есть является психическим заболеванием.
На самом деле, ведь вот опять же, даже мы рассуждаем, вот Артемий интересно же все сказал, но никакой хороший врач в качестве врача в нашем отделении не работает в Америке или в Европе. То есть врач после ординатуры – это врач-специалист, это по существу синьор. Нет никаких врачей отделения и какого-то там большого завотделения. То есть я сталкивался кучу раз. Вот есть два старших врача, тендинга, как угодно назовите. Они делают, собственно говоря, все. Они определяют. Нет над ними никакого завотделения. У них есть резиденты, которые выполняют какие-то предложения, распоряжения и учатся, но нет такого. Меня в этом плане потрясает. То есть, если на Западе врач-специалист – это человек, который достиг всего, вот, то у нас врач-специалист-человек, получивший сертификат специалиста после ординатуры, это человек, который начинает свой тяжелый путь в медицине и к чему-нибудь, может быть, придет через 10-15 лет. Вот, совершенно разные вещи. Вот даже Вадим упомянул, что у него была хорошая ординатура. Там спросить, операции на недоношенных проводил, а нейрохирургические операции...
Детей не было, я знаю.
Были, а роженицы...
А я бы говорил, почему хорошие. Понятно, что я имел в виду абсолютно свои ощущения, а не какую-то там пятилетнюю программу. Единственное, что я могу сказать, почему я считаю, что моя ординатура была хорошей, потому что все, что там было в ней, я мог это делать, я имел доступ к пациентам, мог научиться хотя бы техническим навыкам. И там мой заведующий тогдашний, у меня было отличное окружение, мои коллеги, которые со мной пришли, мне они очень нравились, они, ну, короче говоря, мы друг друга поддерживали, главное, наш заведующий вообще не препятствовал нашему развитию, более того, он способствовал. И многие вещи, которые мы делали, мы как бы делали в этом месте впервые. Поэтому я говорю о том, что она была хороша. Но, конечно, я вот, например, там, когда я видел там трейни 7-го года, там, молодую женщину-китаянку, которая просто анестезиологический комбайн, который там летает на вертолете, может делать недоношенных, хочешь бентл, хочешь большая нейрохирургия, хочешь акушерство, там, да, и такое все. Конечно, это совсем другой уровень. При этом там какой-нибудь консультант, который там же работает, уже не такой замечательный, как она на 7-м году своего образования, потому что она везде и одна принимает решение, а он уже там, грубо говоря, сидит в гинекологии.
Нет, ну здесь есть еще такой момент, что есть, конечно, там навыки, там ИВЛ, я не знаю, что по катетеризации центральных вен, там эхокардиографии, что угодно, да, но в общем мы понимаем, что это меняется, да, сейчас одни навыки, завтра другие. Резидентура или ординатура, она, по большому счету, она учит одной вещи, да, принимать самостоятельные клинические решения. Если врача научили принимать решения, а потом он оказывается врачом, где есть заведующий, иначе мед, и на его решение всем наплевать, не может в такой системе быть.
И в этом, мне кажется, большая надежда, на самом деле, потому что вот всех, кого я знаю, не знаю, в ординатуру к нам приходят. Это отличные ребята, которые...
И в институт.
К тому же все больше знают...
В доме нормальные, здоровые дети рождают.
Все больше знают язык, все больше интернет, все больше знаний становится таким об этом. Мне кажется, что в этом смысле, что если людям, непокалеченным, злым начменам условным, дать эту возможность, все сразу же изменится.
Возвращаясь к тому, о чем мы говорим, что именно таким людям нужно объединение, чтобы они
в этом смысле
были друг с другом каким-то образом взаимосвязаны.
Хоть мне и 34 года, и я говорю, как будто я очень молод. Простите. И в этом смысле, например, когда я еще был моложе, мне этого вообще супер не хватало. Мне было непонятно, почему там, грубо, 40-летние дядьки, 45-летние дядьки продолжают, эту ужасную, страшную игру, в которой там, как бы, и люди гибнут, и, ну, короче говоря, все вот это. И мне кажется, что в этом смысле произнести это самое главное.
Ну так, вот да, только кому? Мы, ну, кому, то мы друг другу. Друг другу. По существу сообщество произносит сообществу.
Нет, но если вернуться к тому, что мы все-таки хотим делать, а что мы не хотим делать, да, заниматься сертификацией там и саморегулирование мы пока что не хотим.
Не хотим.
Мы не можем, но на самом деле.
Это не объединение, ну, потому что как бы этим занимается, да, American Medical Association, оно не проверяет квалификацию своих членов перед, да, тем, как они туда попадут. Это просто цеховое объединение, которое решает свои профессиональные проблемы. Да?
Да.
Это не про нас. То есть пока что про нас это, из того, что я услышал интересного, это, ну так скажем, издание, что ли, некоторых стейтментов, да, утверждений. Там, может, там на страницу, на две, на три, я не знаю на сколько, но каких-то, какого-то понимания ситуации, да. И второе, может быть, даже более важное действительно, это попытка понять, ну, здесь я, наверное, без привлечения там социологов или еще кого-то не получится это сделать, попытка понять, а что, собственно говоря, представляет собой врачебное общество в широком смысле, да, то есть сбор мнений, да, чтобы понять, а кого мы хотим представлять. И хотим ли мы представлять тех, кто...
Ну, мы должны, там, на мой взгляд, объединившись, создав сообщество, выслушивать тех, кто в него входит. Да, и там, я надеюсь, у нас будет некая площадка, где можно будет аккумулировать какие-то мнения, там, понимать, сколько людей хотят того-то, сколько людей хотят другого. Опять же, это будет некая там, социологическая часть, мы будем понимать, что происходит внутри сообщества, и надеюсь, это будет каким-то отражением того, что мы можем видеть.
Не, это очень интересно. Одно, да, то есть я, честно говоря, думал о том, что если будет какое-то объединение, то в целом будет интересно сообщить о существовании объединения, и б, сообщить о его мнении. И понятно, что есть какие-то базовые стратегические вещи, есть какие-то текущие вещи. По существу, что может, кстати, сообщество? Оно может пригласить нормального инфекциониста, эпидемиолога и поговорить о коронавирусе нормально. И сказать потом, что это мнение, сообщить, что это мнение сообщества. Потому что там, если я начну говорить о коронавирусе или Вадим, хотя мы очень толковые ребята, мы немножко... Ну хорошо, пожалуйста, или Алексей. Хотя
нет, можно. Я сегодня просто выступаю каким-то эталоном чего-то.
А вы самый молчаливый, поэтому как бы это. Вот. Нет,
мне сложно.
То есть мы можем говорить о каких-то текущих вопросах, потому что исходная идея объединения ассоциаций, естественно, возникла все-таки с вот этими уголовными вызовами, делами, времени, вызовами. Да. Но я не уверен, что мы должны подменять собой адвокатов, но мнение по тем или иным вопросам, которые относятся к медицине, я в этом плане мне интереснее медицина. Я бы не стал говорить, допустим, о деле сети, которая сейчас обсуждается, от лица медицинского сообщества. Ну, хотя да, какие-то его члены могут сказать, естественно, там, что они считают. Но есть какие-то текущие, они будут постоянно насущные медицинские дела, двойное лицензирование, частные клиники, еще что-то такое, по поводу которого, возможно, выработка того или иного мнения и заявление оппозиции. Она не всегда не обязательно должна быть альтернативной, но, наверное, она часто будет не совсем совпадающей с генеральной линией партии. И есть какие-то гораздо более общие вопросы, которые мы частично поднимали, которые вы сейчас, о которых вы говорили, как видят образование, а то, что нужно делать постоянно и не один раз, может быть, высказывать да, свое мнение. То есть вот я как бы думаю, что есть и те, и другие направления. Вот. Будут ли слушать? Ну, будут, наверное, если Вадим.
Нет, но если это будет интересно и не банально, и ну как, ну все можно опошлить, это без вопросов.
Ну я вижу.
Ну и хорошо, но есть альянс врачей, да, профсоюз, независимый профсоюз, альянс врачей, да. Но честно говоря, при том, что я, в общем, испытываю некоторое уважение к разрушительной деятельности на сегодняшний день, но что именно они скажут, мне совсем не интересно. Я как бы заранее знаю.
Да, да? Это правда, они очень предсказуемы.
Да. Ну, потому что они не про врачей, не про медицину. Потому что
это профсоюз все-таки. Да. Это про права.
Ну, я думаю, что очень она, как бы не она, а организация она. Вот, она очень такая понятная, целенаправленная. Я даже не уверен, я не очень знаю. Я не уверен, что то, что они делают, плохо. И не уверен, что то, что они делают, хорошо. Я знаю часть каких-то того, что я видел, мне стилистически, ну, прям ну, совсем, совсем не близко.
Да. Ну вот поэтому, если как бы этой ловушки избежать, действительно, ну как, ну я, ну так мы все любим ругать медицину, да, потому что это нас немножко возвышает. Но мы реально очень плохо знаем, что происходит. Даже вот на, ну не знаю, я знаю, что происходит в моей больнице. Да, что происходит в соседней больнице, но я вижу, мне по некоторым следам, да, и могу догадываться, что что-то нехорошее там происходит, но что именно и почему оно так происходит, а не иначе.
При этом недавно обнаружили какого-то замечательного кардиолога в Калуге.
Ну да, где-то, ну как, везде где-то есть нормальные люди, которые...
фамилия? Нет, действительно, есть...
Везде есть люди, на самом деле везде есть люди, которые, ну как сказать, борются с хаосом, но их не видно, да? И они вполне...
Вот, может быть, как раз возможность их привлечь.
Слушай, я вот очень много летал по стране, так получилось. По заграницам больше, но по стране очень много. По самым разным, я не знаю, там, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Ноябрьском, Ярославлем, Бологое, Питер и прочее. Ну, в общем, практически во всех регионах. Люди везде приличные. В основном везде все одинаково. Москва, на мой взгляд, даже по сравнению с Питером, может, сейчас как-то изменилась, потому что у меня, опять же, перерыв больше 10 лет во всех этих страновых поездках, она была наиболее продвинутой и понятной. Даже Питер был на уровне приемных отделений, реанимации, очень, как бы, своеобразный, и спрашивание разрешений, кстати, то же самое. Было интересно. Но короткий пример. В Новосибирске я привез пациента после автотравмы на вертолете в областную больницу. Вместе, как на меня, это Анжера Суншинг с город был. Там, я сначала был с ним 12 часов со всеми делами. Потом прилетел зав. Отделением в областную больницу. Слушайте, лучше, чем московские реанимации многие. И тут же, по закону парных случаев, меня позвали буквально через дорогу. Какая-то больница, значит, рядом, куда после ДТП попал человек из Филипп Морриса. Это катастрофа. Вот через дорогу, вот час. Какой час? Вот 10 минут пройти, другая больница. Это вот
мы
реанимация.
Мы знаем историю со 40-й больницей, которая совершенно ужасная, а в километре 20-я прямо совершенно прекрасная.
Но реально, пьяный реаниматолог, голый больной на мокрой простыне.
Я последний раз видел в Калуге,
кстати. Без давления, нету банальных инфузоматов, они взяли мой. И потом, я на самом деле, на следующий день меня позвали, потому что это все был большой бизнес. Я пришел, и там профессура вся и все прочее, а я грязный такой весь после этих всех вертолетов, не ожидалось, смены нет, и я, в общем, сидел, и они мне, как это обычно, да, вот там что-то такое, вот такое толкают, я говорю, ну подождите, я вот вчера в 2 часа ночи приехал, если бы я не приехал, то нам бы вообще нечего было обсуждать, что труп был бы, вот, но вот эта вот разница между двумя больницами в 10 минутах ходьбы,
кто
на меня...
главный врач и кто глава департамента здравоохранения, потому что я знаю одно место, мне рассказывали, в одном большом областном городе, есть больница, где типа самая низкая смертность, ну или одна из самых низких, чтобы не указывать пальцем, от инфаркта миокарда в стране. Значит, и один товарищ, который узнал, как это все устроено, рассказывал, собственно говоря, в чем дело. Значит, две больницы через дорогу, да, и молодых здоровых больных с инфарктом везут налево, а тяжелых и плохих везут направо.
Да, мы предположили
уже. А если больной становится тяжелым и плохим, который сначала был хорошим, то его переводят в ту больницу.
Ну и в Москве такое было,
такого, да. Такого
кажется,
хватает.
Даже и в США такие истории есть, к кстати говоря.
Нет, там не так про, не, не, там не просто.
С инфарктом они обязаны вести в ближайшее приемное.
Я слышал такое про швейцарский кардиоцентр какой-то в Швейцарии, что они прям перевозят.
Да, скорая помощь. В США нету скорой помощи государственной.
Ну, я имею в виду, что это стандартная стратегия.
Совершенно частная скорая помощь. А вот драки между бригадами скорой помощи, даже вертолетными, случается, когда они прилетели одновременно на одно ДТП и так далее. Это реальная ситуация, совершенно. Но чтобы они куда-то завозили...
Нет, там, насколько я знаю, при инфаркте, конкретно при инфаркте, принято федеральное правило, что они должны вести в ближайшее приемное отделение. Там есть, ну там при каких-то болезнях они могут сразу вести в центр следующего уровня, но это тоже специальное. В общем, все довольно на самом деле зарегулировано.
Я так сейчас сказал, как это обычно оправдывают всякие проблемы в России. Да. В США тоже так есть. Нет, я не к тому, что надо, не надо с этим говорить.
Нет, это нормально, потому что очень многие вещи, которые...
Я имею в виду, что так...
К сожалению, очень многие вещи, которые у нас делаются, они копируют самые плохие практики как раз американские.
Британские.
И британские, и китайские, какие угодно.
Окончание-перерыв, да, я так правильно понимаю?
Да, я думаю, что мы пока пойдем выпьем чаю.
Да, да.
Так, ну мы выпили чаю и пришли формулировать.
То есть про вот этот кусок пиццы, еще один, который съел Вадим, мы рассказывать не будем?
Нет.
Да, я все время все съедаю, правда.
Ну, должна быть просто какая-то дифференциация труда.
В медицинском сообществе, да, согласен.
Кто-то работает, кто-то ест, пиццу. Кто-то разговаривает.
Так что обращайтесь.
Нормально.
Я хорошо ем.
Вот, ну кто, давайте просто по очереди каждый что-то скажет, что он думает. Но не очень длинное. Давайте, Владимир, с вас начнем, как?
Мне кажется, это у вас запрос сразу не туда. Не очень длинное. Давайте, Владимир, с вас начнем.
Так просто сейчас было обидно. Да, на самом деле особо сказать-то нечего. То есть мне кажется, что стоит попробовать, что идея какого-то условного, неусловного, безусловного независимого медицинского сообщества, это интересно, что в то же время не надо это воспринимать как бы как догму. Марксизм не догма, а руководство к действию. То есть попытку сделать можно, интересно, а там посмотрим. Вот. Интересно узнать ваше мнение потом, потому что Алексей, насколько я понимаю, вступит в медицинское сообщество, уже вступил. А вот как Артемий и Вадим, вступят ли они, пойдут ли или будут присматриваться, интересно узнать в целом. И что, может быть, сказали мы что-то новое для них, или, в общем, практически все и так они знали. Вот.
Да. Я думаю, что... Ну, я изначально думал, и после нашей беседы, которая мне показалась очень интересной, потому что много было в ней скептического, это хорошо, и много было не скептического, что тоже хорошо. Остаюсь абсолютно сторонником идеи о том, что нам нужно независимое медицинское сообщество, о том, что это важная и очень полезная часть нашей и общественной деятельности, и врачебной деятельности в первую очередь, потому что это должно помогать нам лечить наших пациентов. Кто вступит, кто не вступит. Кто-то вступит, кто-то нет. Это будет личным делом каждого. Я надеюсь, что мы сделаем такое сообщество, которое будет интересно многим и полезно для многих, и для нас, в первую очередь, самих тоже.
Мы немножко тут обсуждали с Артемием в плане того, что где для свободного сообщества взять столько свободных людей. И, наверное, вот мой короткий посыл связан с тем, что я думаю, что огромный источник свободных людей все-таки есть в России, и это молодые люди, которые все более и более свободны от из-за технологий и всего прочего.
Свободных вы имеете в виду в плане мышления?
Мышления, ну, конечно, условно, конечно.
Да. Не в плане свободы. Отсутствия работы.
Ну, это, кстати, одно за другое в данных условиях сейчас происходит так, что приходится менять работу.
Да, я хочу сказать, что идея, как бы, она бродит давно, и ясно, что она в каком-то виде, да, где такие точки кристаллизации происходят, вот там люди из рассвета создали организацию приверженцев доказательной медицины. у нас будет комитет бездоказательной медицины. А вот у Алексея Ярлиха вот еще как оно, небольшое сообщество врачей. Мне кажется, что надо сейчас действительно не претендовать на что-то типа American Medical Association. Да, это не будет для общеврачебной, так скажем, общероссийской врачебной ассоциации, как мне кажется, времени пришло, потому что действительно нету достаточного количества людей, свободных в практическом смысле. Да, не может быть объединения людей, которые не имеют никакой самостоятельности юридической, финансовой и прочее, прочее, прочее. А если это будет какой-то такой комитет небольшой, да, группка, интеллектуальный центр, формулирующий какие-то идеи, то я готов иногда его критиковать.
Ура!
Ну, мы, наверное, возьмем, примем в небольшое медицинское сообщество комитет бездоказательной медицины. Мне как-то комитет бездоказательной медицины ближе, чем комитет доказательной медицины. Я даже не могу сказать, почему. Но вот ближе, реально.
Я могу сказать, почему мне, потому что я с Алексеем уже имели небольшую дискуссию в Фейсбуке, ну, в переписке. Мне кажется, что у него он должен быть максимально с таким каким-то, то, что называется, бланкетным регламентом. То есть не должно быть никаких догм и идей заложено в само основание. Ну, может, какие-то очень общие, типа там свобода, равенство и братство. Но никаких там частная медицина, государственная медицина, доказательная, бездоказательная, резидентура, нерезидентура. Вот если это заложить уже в корень, то ничего не получится. Да, потому что мы сами еще не знаем, чего мы хотим, и мы не хотим навязывать тем, кто к нам придет, к вам придет. Да? Вот. То есть, вот это, мне кажется, действительно важно, чтобы это было очень общие цели сформулированы для начала.
Кажется, что да. Кажется, что да. Согласился.
Можно я скажу еще, да?
Ну, нужно.
Охотин, Сизов, большое спасибо. Спасибо, потому что технически это ребята крутые. Как они микрофоны распределяют, не сказать, что втыкаются. Не, серьезно, это было круто. Мне очень понравилось. Это было профессионально. Молодцы.
Действительно огромное спасибо.
Осталось послушать звук.
Да, у нас сегодня появился еще один микрофон, купленный на пожертвования наших слушателей. Поэтому мы, пользуясь случаем, еще раз призываем всех слушать, ставить лайки, писать отзывы или помогать рублем, долларом, евро или фунтом. Или шекелем.
Нет. У меня нет шекеля.
У него нет шекеля.
Мы сегодня будем делать рубрику «Наши гости тоже люди».
Нет.
Ну, хорошо.
Все, спасибо всем.
Спасибо.
Удачи.